В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас приветствовать сегодня в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, сегодня у нас вопросы в нашу программу, и довольно много уже вопросов от постоянных слушателей. Первый вопрос из Екатеринбурга задает Людмила Николаевна. «У меня боль в глазах, в уголках глаз, у носа. Врач назначил капли для увлажнения слизистой, но боль не проходит. В чем причина, сосуды или, может быть, что-то другое?»
Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, к сожалению, как это нередко бывает в медицине, под одним симптомом могут скрываться несколько заболеваний. Вот. И, безусловно, с точки зрения общих таких принципов ведения людей с болезнями, нужно учитывать очень важный момент, связанный с эффективностью терапии. Если лечение неэффективно, то диагноз должен быть пересмотрен. Поэтому, на самом деле, здесь, безусловно, есть повод, с моей точки зрения, к повторному обращению, к обращению в более высокие, специализированные офтальмологические, то есть учреждения, занимающиеся именно специализированно болезнями глаз, для того, чтобы не только осмотр, но, может быть, и более глубокое исследование было проведено. Вместе с тем, отвечая на ваш вопрос, каковы причины боли в уголках глаза, ну, самая частая причина, вот именно такая локализующаяся, это так называемое воспаление слизистых протоков, находящихся, собственно, вот во внутреннем углу глаза. Воспаление слезного протока может возникать при проникновении каких-то инфекционных факторов. Это может быть даже и запыленность помещения, случайно проехали по пыльной дороге или потерли глаза руками. Руки, может быть, даже так внешне чистые, но, к сожалению, из-за других факторов инфекция может попасть контактно вот именно в эти слезные протоки. При вот воспалении слезных протоков боль в уголке глаза сопровождается, как правило, отеком, покраснением века, да, и могут быть гнойные выделения, слезотечения из глаз. То есть это симптомы, которые могут помочь подтвердить, поставить этот диагноз. Следующая причина – это может быть воспаление слезного мешочка. Есть такое образование, и симптомы практически те же самые будут. Боль, покраснение, может быть, гнойные выделения как таковые, только немножко воспалительный процесс локализации может определенным образом отличаться. Могут быть и аллергические воспалительные реакции как таковые, в частности, и конъюнктивит, то есть воспаление, собственно, слизистой глаза может давать такие процессы. Но, правда, здесь врач сразу же увидит четко выраженные сосуды при осмотре, да, глаза, как правило, краснеют, возникает обильное слезотечение как таковое. Также среди причин может быть и вирусная инфекция, да, в частности, вот нередко встречающийся, как пишут специалисты, занимающиеся болезнями глаз, глазной герпес. Правда, это в самом начале только его трудно выявить, потому что при развитии уже состояния заболевания там достаточно яркие проявления. Ну и также одной из относительно нередких причин может быть вросший волос, ресницы, да, который является как раз причиной неприятных ощущений во внутреннем углу глаза. Вот именно неправильный рост, вросший волос, дает эти болевые ощущения. Вообще боль как симптом, он свидетельствует, как правило, или о повреждении органа, или нарушении функции органа, поэтому здесь при этом в симптоме может быть также и такое состояние, как непроходимость слезных путей. Она может быть частичной или полной, сопровождаться, кроме боли, и активным слезотечением, дискомфортом в области внутреннего угла глаза. Для того, чтобы поставить этот диагноз, конечно, нужен такой очень внимательный осмотр вот именно этой зоны, этой области как таковой. нарушение самой ткани, воспалительный процесс, инфекционный или аллергический как таковой, ну или вот как мы с вами перечислили еще причины врожденный волос, вот, пожалуй, наиболее частые причины, которые этим занимаются. Конечно же, если вот первичный осмотр не дал каких-то дополнительных симптомов, повторюсь, и назначенное лечение оказалось неэффективным, это повод для повторной консультации, для обращения в специализированные все-таки клиники для того, чтобы провести еще и дополнительные методы обследования, не только внешний осмотр. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос от Людмилы Николаевны. Я плохо переношу жаркую погоду, ваши рекомендации. Вот, собственно, такой же вопрос из Белоярского района от слушательницы пришел. Как переносить жару, она спрашивает. У нас, правда, судя по прогнозам, сегодня последний день жары, но, тем не менее, она еще может вернуться, еще половина лета впереди.
Да, спасибо большое за вопрос, уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели. Вообще многие симптомы, которые показывают реакцию организма на внешние изменения окружающей среды, мы должны приветствовать на самом деле и должны относиться к ним с очень большим уважением и с очень большим вниманием. Дело в том, что те или иные такие отрицательные реакции организма на окружающую среду, как правило, являются достаточно мощным сигналом, который ограничивает деятельность организма, который способствует тому, чтобы организм не перетруждался, не перегружался. Это нормально. Дело в том, что с точки зрения так, изучения философии, истории медицины, истории формирования человека, большинство специалистов приходит к мнению, что вот, воздействие и наши симптомы, те или иные негативные симптомы на изменение окружающей среды, они были выработаны за долгие годы формирования человечества как очень важная сигнальная система, способная его защитить. Ну, это сейчас нам, безусловно, не так бросается в глаза. Ситуация, связанная с риском воздействия на организм окружающей среды, но согласитесь, если мы обратим свой взор с точки зрения исторический экскурс на много-много лет назад, то мы с вами поймем, что людей на самом деле спасала вот эта вот чувствительность к погоде во многих ситуациях. Допустим, люди ощущают приближение грозы, приближение дождя. Когда у человека не было, допустим, каменного или деревянного дома, да, совершенно очевидно, что это спасало жизнь, потому что, попав под ливень, совершенно четко можно было как переохладиться, простудиться, заболеть и умереть, так и просто фактически в этом, значит, каком-то водовороте, потоке воды на самом деле пострадать и достаточно серьезно. Такие же ситуации, связанные не только с приближающейся, допустим, грозой, с приближающимся грозовым фронтом и дождем, но и с другими погодными колебаниями, в том числе и жаркая погода. Совершенно очевидно, что жаркая погода — это очень сильное испытание для сердечно-сосудистой системы организма. Скажем так, очень крайним проявлением этого испытания является солнечный удар, когда у человека нарушается элемент регуляции температуры, у него повышается температура очень сильно, а при очень высоком повышении температуры все процессы жизнедеятельности в организме практически останавливаются, это может привести к неблагоприятным последствиям. И так получилось, что в процессе вот формирования человека люди, которые имели ту или иную благоприятную чувствительность с точки зрения сохранения здоровья жизни, они вот эту чувствительность передавали из поколения в поколение, и за счет этого, в общем, вот такая определенная вот количество людей, да, определенное количество людей в популяции выживало благодаря своей чувствительности. Поэтому здесь нужно принять это как очень важный факт и на самом деле в жаркую погоду предпринять все меры, которые будут направлены на сохранение и защиту жизнедеятельности организма. То есть в жаркую погоду работать нельзя, насколько это возможно. И, конечно, с точки зрения тех социальных или трудовых аспектов, в которые человек погружен, ну или, по крайней мере, предпринять все меры для того, чтобы оптимизировать свою работу, да, в этой ситуации. Это первый момент. Второй момент. Организм компенсирует повышение температуры тела повышенной потливостью, с потом мы теряем жидкость и соли, поэтому, безусловно, жаркую погоду нужно обратить внимание серьезнейшим образом на водный режим. То есть если человек в стандартной ситуации употребляет где-то 30 мл на килограмм веса жидкости, да, то в жаркую погоду это уровень должен доходить, конечно, 45-50 мл на килограмм веса. То есть человек должен постоянно пить. Стакан у него должен быть всегда на столе, и он, значит, должен вот как минимум стакан выпивать там, час в течение 2 часов, не доводить до сухости во рту. Потому что когда уже появляются симптомы обезвоживания, первый симптом, самый такой яркий, сухость во рту, конечно же, это уже не только с точки зрения профилактики, но с точки зрения уже важной регуляции сердечно-сосудистой системы важно и нужно. Третье, все хорошо понимают и знают, что нужен головной убор, если человек вышел на улицу. Почему? Потому что температура головы, она, ну, скажем так, она всегда несколько выше, чем температура тела. Мозг, он ведь орган очень высоко активный с точки зрения энергообмена. На мозг уходит порядка 25% энергии, всей энергии, которую человек получает с пищей. Можете себе представить, да, все остальное получают другие органы, а тут вот мозг забирает на себя при активной умственной деятельности вот такое, значит, количество. Естественно, этот обмен энергии, он сопровождается и теплообменом, и поэтому защищать голову нужно в первую очередь от перегрева. Ну, как такие небольшие, может быть, дополнительные вещи, это, конечно же, увлажнение головного убора, то есть влажный платок, значит, который помогает действительно дополнительно еще охлаждать вот голову как таковую. Поэтому это физический и эмоциональный покой, жидкость, защита головного убора. Да, вот как таковые основные минимальные рекомендации, которые мы все с вами, я думаю, хорошо понимаем и принимаем. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос от Елены Николаевны из Белоярского района. Расскажите, пожалуйста, подробнее про влияние пищевой соли на организм.
Уважаемая Елена Николаевна, уважаемые радиослушатели, соль пищевая, ну, если говорить, ну, помню с вами с точки зрения химии, состоящая на 95-99% из хлорида натрия, да, это основной источник, который обеспечивает поступление в организм в первую очередь натрия. Вот. Натрий – это микроэлемент, ну, переоценить функцию которого в организме просто невозможно на самом деле. То есть, ну, можно сказать просто, если натрия в организме не будет, то организм не будет функционировать, потому что натрий обеспечивает процессы жизнедеятельности клетки. Дело в том, что любая клетка имеет мембрану, вот, и работа этой мембраны во многом зависит от некоторых, скажем так, значит, активных переносчиков. И эти активные переносчики, которые обеспечивают концентрацию различных микроэлементов натрия, калия, они очень строго следят за тем, чтобы было именно вот здесь вот такое-то количество натрия, а вот здесь вот такое-то количество калия как таковое. Это обеспечивает так называемый электрический потенциал мембраны, это обеспечивает очень, ну, практически большинство функций, с которым связана вот мембрана клетки. То есть, ну, даже на уровне клетки, да, как мельчайшей составной части организма, натрий оказывает свое вот огромное значение. Это первое. Второе. Натрий очень важен для, значит, генерации потенциала по нервным волокнам. Нервная система – это, ну, практически основной компьютер нашего организма, да, который, во-первых, осуществляет мыслительную деятельность, во-вторых, двигательную деятельность за счет работы нервов и передачи импульсов в мышцы. Натрий играет огромное значение и для работы самих мышц, да, мышц и гладкой мускулатуры сосудов, и гладкой мускулатуры, допустим, кишечника, и поперечно-полосатой мускулатуры мышц, значит, вот, скелета, который обеспечивает двигательную активность организма. Поэтому, говоря о значении натрия, ну, можно, наверное, рассказывать всю физиологию, то есть это науку, изучающую нормальную жизнедеятельность организма человека. Трудно найти себе процесс, при котором бы на самом деле вот, натрий не имел большого значения, причем определяющего значения. Это важно. Но, вот самое большое «но». Дело в том, что если мы вспомним, опять же, исторический экскурс формирования человека, то на самом деле у человека, ну, не было возможности кушать соли, как у современного человека. Вы же понимаете, если человек жил в природе, да, вот в таком первобытно-естественном своем состоянии, на заре, вот формирование его, как на самом деле, вот... И здесь, ну, соль он не покупал в магазине, и не было соли практически под каждым там деревом и в каждом регионе как таковом. Это показатель того, что человек формировался именно в отсутствии легко доступных источников соли. Но вместе с тем в природе и все животные, и человек, безусловно, искали и продукты, содержащие натрий, потому что, как мы с вами поняли, ну, вот это было заложено в природе человека, натрий очень важен для его жизнедеятельности. И человек научился получать натрий из пищевых продуктов, просто вот те, которые в природе он, значит, получал в результате охоты, в результате сельского хозяйства, в результате собирательства как такового. Но как только человек стал все более и более развитым, да, то есть он сформировал различные отрасли промышленности, в том числе и пищевую промышленность, научился добывать и получать соль, и здесь на самом деле случилось то, что очень часто мы с точки зрения философии понимаем переход количества в качество. То есть определенный переход количества употребляемой соли приводит к тому, что из полезного она превращается в неполезный состав, компонент деятельности. Поэтому, когда вот идет дискуссия, соль вредна или полезна, эта дискуссия, на самом деле, она искусственная, она абсолютно не имеет под собой никакой основы. Здесь нельзя говорить «или». Нельзя говорить «или вредное», «или полезное». Как все в организме в нашем, на самом деле, настолько тонко и уравновешено, что диву даешься, изучая вот эти процессы на самом деле. Просто натрий и соль крайне необходимы, но в определенном количестве. Как только это количество превышает определенные границы, это становится уже опасным для организма. И мы с вами знаем, что 5 граммов соли в сутки – это та граница, которая считается безопасной. Но подавляющее большинство людей, ну практически подавляющее, да, значительно подавляющее, кушают значительно больше соли, чем 5 грамм, значительно больше, потому что соль 5 грамм в сутки – это на самом деле соль, которую мы получаем из продуктов, не досаливая пищу после приготовления и не добавляя соль в процессе приготовления. Вот на самом деле вот те границы как таковы. А можете вы себе представить себя или близких, или родственников, у кого бы соли не было на столе? Я вот с трудом, может быть, знаю такие единичные, да, но большинство все равно соль и запасаются, и дома держат в большом количестве. И соление, и... Ну, понятно, что соление – это фактор, который человек увидел в процессе приготовления продуктов как фактор, позволяющий сохранить продукты. Не было раньше ни холодильников, ни других вещей, поэтому мясо солили, да, так сказать, коптили, досаливали. За счет этого удавалось его сохранить в пригодном виде для употребления как таковой. Поэтому вот этот элемент сохранения, он сыграл свою роль несколько такой вот хитрую с организмом в процессе эволюции человека уже в дальнейшем как таковым. Соль, она приятна еще и на вкус достаточно часто. Почему? Потому что все, что организм получает из окружающей среды, и все, что для него важно и нужно, он как раз вот эти вот очень важные компоненты пытается найти, и поэтому, безусловно, пробуя, допустим, различные фрукты, различные овощи, различные значит, пищевые компоненты в процессе своего развития, человек, конечно, выбирал то, что все-таки имело соленый вкус за счет того, чтобы насытить организм солью, когда соль была в дефиците. Но когда соли в дефиците нет, вот это вот наши пристрастия вкусовые к соли, они сыграли с нами злую шутку. Вот это пристрастие превратилось в зависимость и, в общем, негативную реакцию. А какую негативную реакцию соль дает в организме? В первую очередь, когда соли много, увеличивается объем циркулирующей крови в организме. Мы с вами в одной из предыдущих передач говорили, что это один из самых главных компонентов, который лежит в основе гипертонической болезни. А гипертоническая болезнь, то есть повышение артериального давления, это, к сожалению, фактор риска и инсульта, и инфаркта, да, и заболевания почек, да, как таковых. В общем, это по сути своей, ну и атеросклероза, безусловно, потому что повышение давления является фактором риска образования стенки сосудов атеросклеротических бляшек и последующим развитием сердечно-сосудистых неблагоприятных событий как таковых. Поэтому, если позволите, такое короткое резюме в ответе на вопрос. Соль важна для организма, но то, что важно для организма по количеству соли, человек получает из продуктов, не досаливая пищу в процессе приготовления и дополнительного соления. Если человек здоровый и молодой, то, как правило, избыток соли у него достаточно неплохо выводится при нормальной работе почек, при нормальной работе других органов и систем. В общем, повышение количества соли, оно, скажем так, до 30 там, с небольшим лет, оно достаточно неплохо компенсируется. То есть организм выводит излишки соли достаточно эффективно. Но как только у человека формируется риск сердечно-сосудистых заболеваний, а риском является сам по себе возраст, старше 35-40 лет, риском является повышенная масса тела, наследственность, нарушение питания, стрессы, вот в этой ситуации употребление соли больше 5 грамм – это ситуация самая значимая для развития сердечно-сосудистых заболеваний. А в одной из передач мы с вами процитировали лозунг Всемирной организации здравоохранения, которая сказала, что ограничение соли – самый эффективный, самый дешевый метод профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И еще один вопрос Елены Николаевны. Можно ли фрукты заменить витаминами из аптеки?
Уважаемая Елена Николаевна, к сожалению, таких экспериментов не проводилось для того, чтобы я сказал утвердительные точка. Но с точки зрения теоретической, да, заменить фрукты, заменить, скажем так, витамины, содержащиеся во фруктах, витаминами из аптеки, да, можно. Но дело в том, что фрукты, они ведь содержат еще помимо витаминов другой огромный и очень важный состав полезных веществ. это и органические кислоты, это и фитонциды, это и клетчатка, это и сложные сахара на самом деле. Вот. Поэтому если отвечать с точки зрения, возможно ли заменить витамины, содержащиеся в фруктах, витаминами из аптеки, да, формально можно. Теоретически это очень близкие по составу, малоотличимые химические вещества. Хотя большинство специалистов, приверженцев все-таки натурального питания, отмечают, что витамины синтетические, они не являются полностью идентичными витаминам природным как таковым. Отчасти они правы. Хотя насколько эта замена критична для организма, пока еще никто на самом деле не понял. Но если взять вопрос более шире, возможно ли просто принимая витамины из аптеки, поливитамины, и не употребляя фрукты, иметь те же самые качественные функциональные показатели здоровья, скорее всего, я ответил бы, что полностью заменить невозможно из-за большого количества других полезных составных частей во фруктах, которые помимо витаминов там содержатся, и частично мы их с вами описали. Я думаю, что еще предстоят и открытия, еще предстоят и новые, очень интересные изучения новых полезных тех или иных компонентов во фруктах, потому что практически, наверное, каждое десятилетие происходит открытие о том, насколько важным являются те или иные компоненты в продуктах для поддержания здоровья. Ну, допустим, последние 5-7 лет, это немножко не напрямую ответ на ваш вопрос, но очень интересный такой комментарий, который часто обсуждается. Последние 5-7 лет очень активно обсуждается польза орехов, и очень крупно зарубежное исследование показало, что люди, которые кушают горсть орехов раз в день, у них риск сердечно-сосудистых заболеваний и длительной жизни значительно больше, чем у людей, которые не кушают орехи. Пока еще до конца даже не определились, каким из компонентов орехов, это очень такой важный вклад в здоровье связан. То же самое, я думаю, что и с фруктами на самом деле. И если вы позволите короткое резюме по поводу этого вопроса, я бы сказал, что заменить полностью витаминами из аптеки фрукты нельзя.
Спасибо, Игорь Борисович. Мы, собственно, переходим к вопросам от нашего Юрия Сергеевича из Кушвы. Вот первый вопрос от него. Недавно узнал, что свекольный сок нужно разбавлять морковным, иначе он будет приносить вред, тромбы. Расскажите, чем полезен свекольный сок и как его правильно употреблять?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, дело в том, что боюсь, что вот эта вот рекомендация по необходимости разбавления свекольного сока морковным соком и риска развития тромбов, она больше, скажем так, субъективная, недоказанная, она не относится ни к области недоказанной медицины, ни доказанных аспектов фитотерапии или других каких-то моментов. То есть это какое-то личное предпочтение, личное мнение того или специалиста и автора, к сожалению, не основанное на серьезных доказательных аспектах как таковых. Ну вот кому-то так вот показалось, он так считает, кто-то это перенял, и получилось вот такое вот утверждение народное, не имеющее под собой основу как таковой. Вместе с тем, безусловно, полностью игнорировать и говорить об полезных свойствах свеклы и свекольного сока я бы, наверное, не стал ни в коем случае, потому что это на самом деле очень популярный, а во-вторых, крайне значимый для здоровья корнеплод в нашем питании. Это вообще такая, я бы сказал, наша такая национальная традиция российская в большинстве регионов России, да, которая показывает и доказывает свою очень большую значимость. Дело в том, что вот в 100 граммах обычной столовой свеклы содержится 8 грамм углеводов, причем это самые правильные углеводы, я бы сказал. Вот углеводы – это сахара, да, которые мы можем разделить на простые и сложные. Вот простые сахара – это глюкоза, значит, та, которая очень быстро всасывается. она очень быстро всасывается, очень быстро поднимает сахар крови, она очень быстро дает насыщение, но она и очень быстро, значит, выводится из организма и очень быстро дает при повышении концентрации изменение обмена веществ, способствующие прибавку массы тела и отложение в качестве запаса определенных, кстати, вот компонентов углеводов. Что касается углеводов, которые содержатся в свекле, да, вот, это сложные углеводы, состоящие из нескольких составных частей. Вот, не все нам до конца еще известны, но только за последние годы, допустим, активно обсуждается рафинозы, стахиозы, сложные углеводы, которые, попадая в организм, для того, чтобы всосаться, требуют работы микрофлоры кишечника. Это первое. Второе, требуют затраты энергии. И третье, они медленнее всасываются, они значительно правильнее создают физиологическую концентрацию повышения сахара крови и в органах и тканях как таковых. Поэтому, если человек страдает, допустим, нарушением обмена сахара или избыточной массы тела, я бы сказал, что он полностью должен отказаться от кристаллического сахара полностью. Никакие ни сахарозаменители, ничего здесь вообще не должны применяться. Он просто должен кушать только овощи и получать углеводы из свеклы, моркови, капусты. Все, это идеальная ситуация. Попробуйте. Вы сами увидите, насколько сахар сразу у вас через какой-то период времени нормализуется, насколько масса тела будет приобретать нормальные показатели, и насколько обмен веществ будет полезен. В свекле содержится и в 100 граммах, и один с небольшим грамм белка, причем такие вот растительные белки, состоящие из очень важных аминокислот: лизин, бетаин, аргинин, валин, гистидин. Вот. И там практически нет жиров как таковых. То есть такой идеальный на самом деле продукт с точки зрения человека, занимающегося своим здоровьем, особенно с возрастом, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, значит, сахарного диабета, избыточной массы тела как таковой. Ну и естественно, что свекольный сок, он содержит все вот эти вот важные, полезные составные части, что и в свекле. Но только в свекле, помимо свекольного сока, есть еще очень важный, просто неотъемлемо значимый для жизни, деятельности человека компонент – это, безусловно, клетчатка. Клетчатка, за счет которой на самом деле работает кишечник, клетчатка, за счет которой снижается всасывание холестерина из кишечника, клетчатка, которая является, наверное, первостепенным компонентом, в общем, борьбы с хроническим запором, так как она является самым главным и нормальным стимулятором перистальтики кишечника как таковой. Поэтому здесь, безусловно, только можно дальше продолжать петь дифирамбы полезным компонентам, значит, вот свеклы, свекольного сока для его употребления. Что касается тромбов, образования тромбов, честно говоря, я не знаю ни одной медицинской работы, которая бы говорила о том, что свекольный сок, он дает образование тромбов как таковых, поэтому я бы этот вопрос на самом деле дальше не обсуждал, так как под ним нет, в общем, научной основы как таковой. Что касается, как его употреблять, здесь я, наверное, не смогу дать вам какой-то универсальный рецепт, потому что просто его нет как такового. Одно могу сказать, что человек должен кушать одну-две, так сказать, средние свеклы в день. Вот это совершенно нормальная потребность человека, особенно человека, у которого есть нарушение функции кишечника, склонность к запорам. Как таковым, это просто, я считаю, первостепенная задача еще до лекарственной терапии свеклу ввести в свой рацион питания. Причем независимо от сезона. И зимой, и весной, и летом, и осенью нужно кушать обязательно ежедневно этот овощ. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И еще один вопрос от Юрия Сергеевича. ЗОЖ рекомендует лечить варикоз сосудов ног перцовой настойкой. А еще говорят, что мухомор, настоянный на спирту, также лечит болезни ног. Правда ли это?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, в отношении варикоза, варикозного расширения сосудов нижних конечностей, безусловно, здесь нужно отметить три компонента, которые на самом деле применяются в качестве лечебного средства. Первое – это компрессионное белье, да, то есть это гольфы, носки, значит, чулки. Признано, что это очень эффективная мера, которая способствует, во-первых, тому, чтобы варикозно расширенные вены нижних конечностей не прогрессировали, во-вторых, чтобы на фоне варикозных расширенных сосудов нижних конечностей не формировались отеки, не формировалось нарушение трофики тканей нижних конечностей как таковой. Второй метод – это, безусловно, хирургическое лечение, когда удаляют с помощью малой хирургии или большой хирургии сами по себе эти расширенные сосуды. Дело в том, что варикозно расширенные вены – это поражение поверхностных подкожных вен, да, а глубокие вены остаются, в результате операции они не затрагиваются, поэтому, в общем, удаление и отток крови серьезным образом не страдает, поэтому удаление и хирургические методики сейчас приняли очень большие объемы из-за, опять же, большого распространения варикозно расширенных вен нижних конечностей. Ну и, наконец, третье направление – это прием различных лекарственных препаратов, мазей. Здесь, безусловно, мы должны поделить это на, допустим, лекарственные средства, которые официальная медицина признает с точки зрения тех исследований, которые применялись, и с точки зрения народной медицины, которые в том числе вот наш уважаемый радиослушатель Юрий Сергеевич перечислил. Но дело в том, что хоть народная, хоть ненародная, хоть официальная медицина, совершенно очевидно, нужно понять, что ни с помощью таблеток, ни с помощью мази, ни с помощью народных средств вылечить варикозное расширение сосудов нижних конечностей невозможно однозначно. Я причем здесь совершенно очевидно говорю как в отношении народных средств, так и в отношении официальной медицины. Дело в том, что официальные средства, они в какой-то степени только лишь способствуют улучшению реологии крови, улучшению, может быть, питанию тканей как таковых. То есть они носят сугубо вспомогательное значение, но вылечить и даже официальными медицинскими средствами, даже рекомендованными какими-то, невозможно вот это состояние, еще раз повторюсь. В отношении средств, которые применяются в фитотерапии, в отношении средств, которые применяются в травничестве, в народных различных тех или иных системах медицины, здесь еще несколько сложнее ситуация, потому что каждый раз, когда мы говорим об эффективности того или иного метода лечения, конечно же, с точки зрения современной медицины, мы с вами должны вспоминать, что современная медицина в качестве одного из главных компонентов своих признает так называемую доказательную базу. То есть для того, чтобы знать, что метод работает, нужно, чтобы было проведено так называемое исследование двойное, в котором есть две группы больных. Ну, вот, допустим, в одной группе больных есть варикозное расширение вен нижних конечностей, и в другой группе больных есть варикозное расширение вен нижних конечностей. Одной группе дают настойку мухомора, а другому дают настойку, но не мухомора, просто на спирту, с запахом мухомора или еще с чем-нибудь там, ну вот какие-то вещи как бы местные. И самое интересное, что ни врач, ни пациент не знают, какое средство ему дают. И наблюдают в течение какого-то определенного периода времени людей, и по окончании этого периода независимый эксперт собирает данные об эффективности той или иной метода лечения. Ну, в медицине, безусловно, используется этот метод для определения, допустим, эффективности того или иного лекарственного препарата, да, с точки зрения эффективности. И оказывается, ну, допустим, вот возьмем достаточно часто проводимые исследования по лечению пациентов с артериальной гипертензией. Пациентам, которые давали какое-нибудь средство, не содержащее в себе вообще никакого активного вещества, оно оказалось, что у них давление снизилось, допустим, в 20-30% случаев. Да потому что человек успокоился, потому что, значит, он верил в принимаемые лекарства, так называемый эффект пустышки есть, да, эффект плацебо. А другие люди, которые получали лекарственные средства, которые изучает, допустим, компания фармацевтическая, медицинская, да, у них эффективность оказалась там 40%. И когда вычитают из 40% 20%, оказывается, что таблетки-то помогают в 20%, а не в 40%, как заявляют некоторые, значит, допустим, те или иные специалисты. Это я условно говорю, это я вообще просто цифры беру, извините, с потолка в качестве такого примера, для того, чтобы мы поняли с вами по поводу эффективности тех или иных народных средств. А дело в том, что ведь мы с вами должны понимать, что организм человека, он имеет очень мощные внутренние процессы самовосстановления. Ну, самый простой пример. Порезались мы с вами ножом. Порез в течение 3-5 дней пройдет. Прикладываем мы к нему ватку со спиртом, не прикладываем мы к нему ватку со спиртом, прикладываем мы к нему подорожник, не прикладываем мы к нему подорожником, порез пройдет, в организме произошло восстановление тканей как таковое. Но люди, которые верят, что если он подорожник приложил, значит зарастет, если не приложил, то не зарастет, они ведь в последующем будут очень активно, иногда, к сожалению, даже агрессивно доказывать, что подорожник нужно прикладывать каждой ране. Это до поры до времени, пока к подорожнику какой-нибудь грязь не прилипнет, и грязь это не внесет в рану как таковую. То есть это показатель многофакторности процессов и что влияет на те или иные процессы в организме как таковом. Что касается вот настойки мухомора, я сам знаю большое количество людей, и родственников, и своих, и бабушек, которые вот лечились этими средствами. Я сам формировался в этой народной медицине, проживая все лето в деревне, видел, что да, вот бабушка моя обязательно очень верит в настойки различные, значит, вот в алоэ, в другие вещи. У нее вот был метод такой, в который она очень верила. Она алоэ прикладывала к суставам, к, вот, к больному органу как таковому, ей помогало, но будучи потом уже врачом, да, я эти методы независимо пытался, так сказать, применять, но эффекта-то не увидел на самом деле. Это очень важный момент и философский разговор, который позволит нам понять, что личная убежденность не должна заменять эффективность того или иного метода, народного, связанного с лекарственными препаратами, связанными с другими какими-то методиками. Это самое главное, что сейчас отражается в понимании и в значении понимания современной медицины. Методы основаны на доказательстве. Поэтому я прошу прощения за долгое, может быть, вступление, но на вопрос уважаемого Юрия Сергеевича, мухомор на спирту помогает ли от болезни ног, я могу сказать, к сожалению, утвердительно. Абсолютно не помогает. Вот. За исключением человека, который глубоко убежден в этой ситуации, ему психологически становится легче, и он никак не хочет отказаться от этой методики, потому что вот он вот как-то вот убежден в ней и все. Но с точки зрения объективной этот метод применять, конечно же, нельзя. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И последний вопрос Юрия Сергеевича, такой, мне кажется, философского умозрительный, но тем не менее. Официальная медицина лечит таблетками. Возможно ли в будущем появление такой медицины, которая бы объединила все лучшие методы официальной народной китайской медицины, чтобы лечить людей без химии? Ваше мнение.
Уважаемый Юрий Сергеевич, спасибо вам за очень интересный, очень откровенный вопрос. Честно говоря, наверное, да, вот такие вопросы, они самое ценное, что мы в результате обсуждения можем получать. И я еще раз призываю вас к таким вопросам, комментариям, и для того, чтобы площадка нашей передачи, она стала не только вот таким монологом, да, авторов, но и была и площадкой, на которой могли бы мы обсуждать различные представления и обсуждать представления. Я говорю о своем мнении. Вы, пожалуйста, можете представить свое мнение. Мы с удовольствием их зачитаем, обсудим. И, наверное, вот в процессе этого обсуждения будет такое развитие, которое самое ценное может оказаться по результатам работы нашей передачи. Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, здесь, наверное, с разных сторон, если посмотреть на этот вопрос, то можно увидеть разные очень интересные выводы и обсуждения для нашей дискуссии, для нашего обсуждения. Первое. Дело в том, что все развитие медицины, ну или, по крайней мере, самые эффективные достижения, которые мы наблюдаем сейчас, это достижения, которые получены в результате на самом деле значит, очень грамотного, строго научного наблюдения и эксперимента человека и наблюдения, в первую очередь, за природой. Ну, в качестве примера. Человек в 19-20 веке имел среднюю продолжительность жизни, ну, порядка где-то 30-40 лет. Это правда. Люди доживали, конечно, и до 60, до 70 лет, но очень была высока детская смертность, просто колоссально высока. Очень была высока смертность от инфекционных заболеваний. Человек от пневмонии умирал, к сожалению, очень часто. По разным подсчетам, ну, каждые практически 40%, иногда больше, воспаление легких заканчивалось смертью. Сейчас, в общем, смертность от пневмонии, конечно же, просто существенным образом снизилась. Почему? Потому что в арсенале врача появились антибактериальные средства или антибиотики, ну или, если хотите, очень часто люди называют их химией, да? Вот. Но ведь на самом деле антибиотики – это современная наука синтезировала и развила формулу антибиотиков, существующих в природе. Это ведь факт. Все помнят историю с плесенью, да, открытие антибиотиков как таковых. Но так мы это на самом деле видим с вами и каждый день. Мы же не видим плесень вот, везде, вот, в огороде, там, я не знаю, дома, там, в городе. А ведь на самом деле грибы и плесень, они витают везде в воздухе, но им не позволяет значит, развиваться. В первую очередь, конечно же, и еще и конкурентная среда, потому что большинство микроорганизмов для того, чтобы плесень их просто не подавила, вырабатывают вещества, подавляющие ее рост как таковой. Это очень важно. Если бы у нас было антибиотиков, мы бы сами не имели такого качества жизни, не имели бы такую продолжительность жизни, как сейчас. Сейчас только по официальной статистике в России средняя продолжительность жизни выше 70 лет. Вот представьте, 100 лет прошло. 100 лет – это ведь не так много с точки зрения истории, и тем более истории медицины. Вообще-то очень малый срок, период времени. И представьте себе, за 100 лет от 30 там, до 70 лет средний возраст жизни увеличился. Благодаря чему? Благодаря антибиотикам. И поэтому, когда мы говорим химия с точки зрения уничижительного, с точки зрения отрицательного, я думаю, что здесь мы, конечно же, наверное, очень грешим против истины как таковой. Потому что эта химия, она спасает, и спасает огромное количество жизней, и дает нам совершенно другое качество жизни. Ведь раньше какой-нибудь там банальный гайморит, там, на который сейчас и не обращают внимания, да банальный прыщик на лице мог закончиться смертью. Это ведь история известная композитора Александра Скрябина, который был очень такой вот, всегда рассказывали, очень хорошо одевался, следил за собой, был таким фанатом чистоты. И вот он выдавил на лице прыщик, который перешел в гнойный фурункул, и от этого он умер. Представить себе, чтобы в современной в мире это произошло, это, наверное, катастрофа и эксклюзив. Сейчас это ситуация, которая вот, ну, просто какая-то фантастическая, в общем, трагедия. Раньше любой прыщик на лице, да, с высокой вероятностью мог закончиться нагноением и тяжелее, и в том числе смертью. Вот вам, пожалуйста, пример. В качестве еще одного аргумента отношения к химии я хотел бы показать разницу в продолжительности жизни. Ну, возьмем, допустим, нашу страну и, допустим, страны зарубежные, значит, те, которые имеют высокоразвитую медицину с точки зрения. Нет никакой разницы по доступности медицины за рубежом и у нас. Я имею в виду с точки зрения современных достижений лекарственных препаратов. Ну вот давайте возьмем в качестве примера, допустим, гипертоническую болезнь. Нет никакой разницы. Те препараты замечательные, которые есть для лечения гипертонии, есть за рубежом, они есть и у нас. Почему количество инсультов у людей за рубежом при гипертонической болезни в несколько раз меньше, чем в России? По одной простой причине. За рубежом, если доктор назначил лечить давление и препараты, и назначил их на год, на 5, на 10 лет или до конца жизни, человек будет принимать эти препараты. У него нет в голове понимания химия как уничижение, как отрицание, как что-то плохое, как что-то отравляющее. У нас же, согласитесь, приверженность к выполнению врачебных рекомендаций очень низкая. Я очень мало знаю людей, которые принимают препараты от давления систематически. Очень мало. И то это, знаете, вот такое формирующееся молодое поколение, следящее за своим здоровьем. Значит, вот они, да, вот по-новому совершенно смотрят. У нас, к сожалению, вот мое поколение, старшее поколение до сих пор вот этот термин используют как повод для того, чтобы не принимать лекарственный препарат, не понимая, что без лекарственных препаратов это вот от той же гипертонической болезни, в общем, не происходит эффективное лечение, значит, да, заболеваний. Поэтому вот первый ключевой критерий, я просил бы, чтобы мы все с вами подумали, задумались и переоценили вот это представление о фармацевтических препаратах как химии, как достижения современные, а не как химии, как термин, который, значит, вот отражает негативное отношение. Ну и вторая идея, вот после, как мне кажется, это помимо вот примера антибиотиков, если мы вернемся к тем же самым препаратам для лечения артериального давления. Ведь новый класс препаратов для лечения артериального давления начал свое шествие с того, что ученые в Бразилии смогли выделить вещество из яда при укусе, когда человек умирал от резкой сосудистой недостаточности. У него резко падало давление. Заметили, нашли вещество, которое способствует вот такому, значит, снижению тонуса сосудов, выделили его, получили безопасную концентрацию, получили безопасную формулу, начали принимать и применять, и получили новый класс препаратов, которые лечат гипертоническую болезнь. Поэтому, вы понимаете, просто мы не видим на самом деле этого постоянно, но все современнейшие медицинские технологии – это технологии, которые были получены в результате глубокого изучения жизнедеятельности организма, глубокого изучения природы, природных факторов, других составляющих. Поэтому мы сейчас двигаемся в этом направлении. Но, наверное, представление о том, что человек не будет пить лекарственные препараты, не будет получать хирургической помощи, просто будет жить в единении с природой и не будет болеть. Пока что я, вот, честно говоря, таких перспектив, ну, вот, в обозримом будущем не вижу. Но, возможно, следующее поколение, перейдя какой-то качественный рубеж понимания, отношения к жизни, смогут получить и такие горизонты в своей жизни.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все вопросы и несколько минут, чтобы немножко обрисовать сегодняшнюю нашу ситуацию, в частности, с коронавирусной инфекцией.
Спасибо большое, уважаемая Полина Борисовна, за вот действительно такое напоминание. Я только хотел сказать, что в прошлой передаче мы сказали, давайте будем думать о позитиве, давайте забудем об эпидемии, да, и тут же, значит, была зафиксирована рост на 30% заболеваемости коронавирусной инфекцией. В общем, расслабляться пока нам рано, нужно держать нам, значит, вот наш строй, строй людей, занимающихся здоровьем, профилактикой и изучающим, да, аспекты здоровья, пока что вот в таких порядках важных и нужных. К сожалению, во всем мире и в Российской Федерации стали отмечать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. С чем это связано? Связано это, скорее всего, с новым штаммом коронавирусной инфекции. Правда, это классически не новый штамм, это модификация предыдущего штамма, вот, омикрон как такового, который отличался очень высокой контагиозностью, и вот новый его подвид, как пишут, еще более контагиозен. То есть на самом деле там, в общем, встретившись с больным, вероятность заболеть, она еще больше. Но, к счастью, есть и некоторые позитивные моменты, которые говорят, что он не столь агрессивен в рамках поражения легких, то есть в основном он будет проявляться симптомами простуды, температура, кашель, насморк без поражения легких и внутренних органов. Но вместе с тем, понятно, что нежелательно болеть, особенно для людей, людям старшей возрастной категории, старше 60-65 лет, людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, людям, страдающим сахарным диабетом, людям, страдающим заболеваниями легких, онкологическими заболеваниями. Поэтому, безусловно, если подошел к концу срок вакцинации, особенно уже год, да, нужно сделать ревакцинацию. Хотя, безусловно, здесь мы должны ради правды сказать, что новый подвид этого штамма и вакцину обходит, но вместе с тем, как показывают исследователи, вакцина не предотвращает полностью заражение, но снижает риск тяжелых форм. То есть здесь тоже она имеет совершенно очевидные плюсы как таковые. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41. Код Екатеринбурга 343.